Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свобода». Фигура Сергея Курехина, музыканта, мистификатора, создателя легендарной поп-механики и других музыкальных проектов, казавшихся современникам сумасшедшими и оказавшихся неповторимыми, до сих пор привлекает к себе внимание. Он выступал вместе с самыми известными российскими рок-музыкантами, но его фигура стоит особняком. Возможно, меньше всего известна музыка Курехина кинофильмам, поэтому жена музыканта Анастасия Курехина решила посвятить ей отдельный фестиваль. О творчестве Сергея Курехина и о его киномузыке мы говорим с художественным руководителем Центра современного искусства имени Сергея Курехина Анастасией Курехиной, искусствоведом, телекиножурналистом Сергеем Шолоховым и основателем музея сновидений Фрейда, психоаналитиком, теоретиком культуры Виктором Мазиным. Анастасия, что это за фестиваль?
Фильмы с музыкой Сергея Курехина, фильмы, созданные в основном в советские и постсоветские времена. Сейчас они нигде не идут, и по телевизору их перестали показывать. И поэтому они стали такой редкостью, таким интересным событием. У большинства из этих фильмов есть прокатные удостоверения, и мы будем показывать фильмы с музыкой Сергея Курехина, приглашать друзей на встречу. Это господин оформитель, конечно, Олега Тепцова с посвященным. Фильм «Оно» Овчарова Сергея. Фильм, который был издан на DVD и саундтрек на CD. То есть ребята очень постарались, компания «Геометрия». Они нашли весь материал, записанный к фильму, вычистили его, подготовили к изданию и сделали очень красивое издание, где можно и посмотреть фильм, и послушать музыку. Чудесный совершенно фильм Максима Пежемского «Переход товарища Чкалова через Северный полюс», который, в общем, давно уже нигде не показывался. Фильм достойнейший, веселый и классный. Фильм «Пьющая кровь» татарского, где снималась, собственно, Марина Влади. Затем тоже Пежемского «Пленники удачи», то есть это тоже редко показываемый фильм. И еще фильм «Замок» режиссера Балабанова. На мой взгляд, очень классный фильм с чудесной совершенно музыкой. Может быть, необычный для Алексея Балабанова. Ну и в дальнейшем очень много хороших фильмов, на которых нет прокатного удостоверения. Мы потихоньку все это будем делать. И покажем и Сергея Соловьева «Три сестры», «Тюремный роман» с Абдуловым и Неюловой, известный фильм, ну и многие другие. Сергей написал музыку 22 фильмам. Большая часть, за исключением двух короткометражных, это полноценные такие художественные произведения, и я считаю, что нужно их показывать.
Сергей, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к этим вот фильмам, о которых говорила Настя, с музыкой Сергея Курехина?
Я прекрасно отношусь к этим фильмам. Я делал, начиная с 87 года, обязательно сюжеты про каждый новый фильм с музыкой Сергея Курехина для ленинградского, а потом российского телевидения. Это абсолютно самобытная музыка. Послушайте, например, музыку «Господину оформитель».
Сергей, а как вы считаете, что такое Сергей Курехин, его творчество, музыка – это авангард или современное искусство?
Нет, это скорее эпоха Возрождения. Авангард – это что-то слишком мелкое по отношению к нему. У него на курточке было написано «капитан». Он был действительно начальником всех искусств. В его популярную механику собирались и секция народных инструментов, и джазовая секция, и струнная секция, и рок-секция, и музыка большого города, и кого там только не было. И он из этого всего делал свой сказочный хрустальный музыкальный замок.
Виктор, а вы как смотрите? Что это за явление в культуре, музыка, искусство Курехина?
Для меня именно музыка Курехина важна. Я буду с вами откровенен. Я практически фильмы, которые вот называла Настя, они на слуху, я помню их название. Но когда я слышу название того или иного фильма, например, вышеупомянутого «Господина оформителя», у меня в голове начинает играть музыка, но у меня не возникает никаких образов. То есть для меня эти фильмы скорее были все-таки событием не кинематографическим, событием музыкальным, тем более Сергей любил комментировать, и он не рассказывал о том, как он писал музыку к тому же господину оформителю. То есть у меня еще возникают кое-какие воспоминания, которыми, честно говоря, я делиться не хочу, но для меня они принципиально важны. То есть он сам разделял, на самом деле, достаточно четко различные свои проявления в той или иной среде. То есть поп-механика – это одна история, музыка к фильмам – это совершенно другая история, его сольные выступления – это третья история. То есть я согласен с идеей, что это был человек эпохи Возрождения, в том плане, что его устремления затрагивали понятие человека и общества в первую очередь. Для меня это социальный феномен, это дух времени, цайтгайст вот того момента перестройки, когда иерархия рухнула вся, когда социум весь слетел с катушек, стал рассыпаться, и Сергей осуществлял его пересборку, когда на сцене появлялись люди, которых, в принципе, вместе представить где-то, ну, очень и очень сложно. И, кстати говоря, не только люди. Даже социума и то мало, потому что появляются и другие какие-то элементы. Это радикальная форма авангарда, поскольку авангард для меня не мелкое явление все-таки, а очень значимое радикальное явление, которое позволяет какое-то движение чувствовать в культуре, и в музыкальной культуре в частности.
Я правильно понимаю, что для вас авангард – это разрушение старого и пересборка?
Для меня это движение вперед и абсолютно не разрушение чего бы то ни было вообще. То есть авангард ничего не разрушает, он движется вперед, просто работает в первую очередь с языком в самом широком смысле слова, то есть с музыкальным языком, если мы говорим о музыке, с кинематографическим языком, если мы говорим о кино.
Радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». О творчестве Сергея Курехина и о его киномузыке мы говорим с художественным руководителем Центра современного искусства имени Сергея Курехина, женой музыканта Анастасии Курехиной, тележурналистом Сергеем Шолоховым и теоретиком культуры Виктором Мазиным. Настя, вот мы выслушали два мнения, да, авангард, не авангард, возрождение. С вашей точки зрения, что это за явление?
Я на самом деле согласна с собой, потому что, конечно, Сергей был совершенно своеобразный, противоречивый в творчестве. То есть это был и классический пианист, и авангардный пианист, который играл в фри-джаз, и абсолютно мелодический до полного проникновения во все струны души мелодиями трагическими, лирическими. То есть это такой с большой буквы мелодист, которых, в общем, в конце 20 века-то и не было. И, видимо, поэтому и начался экспериментальная музыка, потому что мелодии сочинять – это, ну, особый такой дар, который дан редко кому, потому что много есть композиторов, которые научились, делают музыку, но они не способны придумать новую мелодию. То есть это какой-то вот свыше дар, потому что Сергей, по-моему, приходил и говорил, это вот я сочинил. Вот ты скажи, ты когда-нибудь это слышала? То есть это вот ему спускалось откуда-то с небес, и он даже не понимал, сам ли он это придумал иногда. Как меня пытали, помню, на телевидении, авангард, не авангард. И что надо, чтобы был авангард? Я говорю, встаньте впереди, идите вперед и будете в авангарде. И все. То, что, конечно, делал Сергей, это, ну, где-то, может быть, опережало время. После этого пытались поп-механику воссоздавать разные талантливые очень музыканты, но это все было как-то очень кисло. Не было ни этой энергетики, ничего. Хотя начинал такие перформансы, собственно, Чекасин. Если вот быть совершенно честным, да, я вот присутствовала, по-моему, мы ездили в Одессу на фестивале у Сергея с Чекасиным был дуэт, в процессе которого они долго боролись, потому что Чекасин уселся за рояль, а Сережа накануне купил себе саксофон как раз вот в отместку и стал играть на саксофоне. И так они долго изгалялись, потому что Чекасин плохо играл на рояле, а Сережа вообще хрюкал на саксофоне и издавал любые звуки, какие только получались. Ну и в конце концов все-таки не перешли, и я хочу сказать, что Чекасин, он как бы это начинал, но в таком вот авангардистском стиле. Сергей пошел значительно дальше и не боялся никаких эффектов, не боялся животных, например, выводить на сцену. Он не боялся ничего, я боялась всегда, потому что когда Сергей перед механикой мне рассказывал, что он планирует по списку, я говорю, ну, теперь-то всех повяжут, посадят. Я говорю, ну, это не может быть, вот потому что этого не может быть. То есть я каждый раз как-то была вот на нерв, и все отлично проходило, полный зал Октябрьский, когда уже дали Октябрьский, всегда просто шок у зрителей, и всегда это было суперсобытие такое.
Сергей, вот вы сказали «человек возрождения». Возможен ли отдельный сам по себе человек возрождения без возрождения вокруг?
Ну, творчество Курёхина пришлось на тот период нашей страны, когда народ был исполнен энтузиазма и оптимизма, когда рыцари рок-клуба слагали прекрасные песни, мы слушали Кинчева, мы слушали Гребенщикова, мы слушали Цоя. То есть Курёхин был не один, это была огромная волна, был послан сигнал, в Петербург приехали люди, настроенные на определенную волну, и они все вместе шли вперед. Курёхин просто ими дирижировал отчасти. Например, в его поп-механике обязательно была рок-секция во главе с Цоем. И когда появлялся Цой, то «Жди» уже голых виолончелистках появлялась на ленте из правого угла концертного зала «Октябрьский». Первая виолончелистка, вторая, третья. Они были абсолютно голые, они так наискосок проплывали под Цоя. Потом они сами начинали чего-то пиликать, а потом вносили ковер, и непонятно было, кто в ковре. Раскручивали ковер, а там Эдуард Хиль. И Эдуард Хиль брал эстафету и пел на последнем сеансе и так далее, что-то ностальгическое. То есть Курёхин превращал эти ценности в единицы ритма, и из них слагалось потом совершенно новое здание. Разумеется, животные, конечно, тоже присутствовали. Кролики. Иногда кролики расползались. По кулисам их сложно было потом собрать вместе. То есть, играя вот этими ценностными составляющими этих образов, он их и разрушал, и одновременно из них создавал новую ценностную иерархию.
Отвечая на ваш вопрос, бывает ли такое, что человек что-то делает в одиночку? Для меня категорически это невозможно, как минимум по двум причинам. Одна причина чисто теоретическая, что человек не существует один. Наша формула простая – нет субъекта без другого. Звучит просто, проникнуться этим стоит. И вторая мысль, которую Сергей высказал, я с ней совершенно согласен, о том, что это действительно была волна, и мне приятно всегда мыслить о том, что перестройка началась в искусстве, а потом в политике. То есть вначале был Курёхин и компания, а потом уже Горбачёв и компания.
То есть Бродский прав, что эстетика – мать этики, да?
Это мысль и Бродского, и психоаналитическая мысль, и вообще этика, эстетическая парадигма, она для меня единственная важная, единственное ценное в жизни. Соответственно, конечно, не было бы вот всей этой волны, не было бы ничего. Как ни странно, я был довольно взрослым уже во время перестройки, но почему-то постоянно, каждый день повторяю себе, что я ребенок перестройки, как будто я родился. Вот, то есть для меня это был тот период жизни, когда можно было дышать. До этого периода и после него дышать уже невозможно. То есть как бы времена раскрылись тогда, когда старый порядок рухнул, новый порядок еще не навели. Ключевое слово для меня – это энтузиазм, а Курёхин – воплощение этого энтузиазма. А энтузиазм – это было центральное понятие Канта, который говорил о Великой Французской революции. То есть, и второй момент принципиально важный – дружба, та политика, которая, в общем-то, скончалась благополучно и которая была принципиальной для того, чтобы что-то делалось вообще. Потому что Сергей, в общем, придумывал поп-механику, получал место и до последней секунды не мог сам знать, кто будет вот точно участвовать в ней. То есть кого-то он знал, кого-то он звал за 5 минут до начала. То есть это же всегда было по зову трубы. То есть человек приезжает в Берлин, я про Сергея, и просто смотрит, кто есть на месте, кого можно позвать. Кто в данный момент в Петербурге находится? Ну, например, там Ванесса Редгрейв, вот она сейчас в городе, поэтому можно ее выпустить на сцену. То есть это принципиально важный и спонтанный процесс. То есть для меня всегда было именно это необычайно интересно. Начнем с того, что Сергей, в принципе, часть той музыкальной сцены, которая называется «фри-джазовый», он всегда сам говорил о своем промежуточном положении в культуре, что, мне кажется, не просто важно, а невероятно важно. Промежуточное в том смысле, что рок-музыканты говорят: иди отсюда, ты не рок-музыкант, ты не наш. Джазовые говорят то же самое: ты не наш, давай иди к своим рокерам, цоям и прочим. Соответственно, человек это всюду гонит, но это я шучу, это понятно. Смысл заключается в том, это слова самого Сергея, на самом деле, что он в промежуточном положении. Соответственно, в этом смысле он абсолютно одинок, можно сказать, и в этом смысле он сводит самые разные культуры на одной сцене, в одном пространстве, и, что очень ценно, задает им определенную долю свободы. Поскольку я многократно бывал и на репетициях, то, в принципе, это все ограничивалось последовательностью, кто зачем, а наполнение, то есть не будет же Курёхин объяснять группе кино, что именно ей играть, он просто показывал: вот вы делаете вот такой вот ритм. Ну, а какое именно, и насколько, и как? То есть люди чувствовали себя совершенно свободно. Или там, допустим, индустриальная группа во главе с Тимуром и Африкой, или некротанцы на сцене. Это все в достаточной мере свободно и спонтанно, но при этом Курёхин выполнял важнейшую функцию организаторскую или дирижерскую. Но это тот еще дирижер, конечно, с учетом того, что он летать мог на сцене, или ползать по сцене, или делать самые неожиданные движения, там, дирижировать ногами. Но при этом все понятно, понятно и зрителям, понятно и тем, кто на сцене, что от них требуется.
Радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». О творчестве Сергея Курёхина и о его киномузыке мы говорим с художественным руководителем Центра современного искусства имени Сергея Курёхина, женой музыканта Анастасией Курёхиной, тележурналистом Сергеем Шолоховым и теоретиком культуры Виктором Мазиным. Сергей, вы тоже это помните, да?
Я вот помню прекрасно эту поп-механику с Ванессой Редгрейв. Курёхин его пригласил для того, чтобы умерщвлить. Но вопрос, зачем он это делает? Курёхин сказал, что мы собираемся сейчас пригласить разных известных артистов. Настя, ты помнишь, да, эту историю?
Я помню, да. Они приехали, чтобы поддержать сожженный тогда в Москве дом театральных деятелей.
Да. Среди них были и Наня Бригвадзе, и Дебора Янг, Франко Неро. Вот. И Курёхин решил им придумать разные виды смертной казни под, естественно, музыкальное сопровождение. Причем мне он сказал, что он собирается умерщвлять не их тело, а их душу. Цель – удушение души артиста.
А зачем?
Затем, чтобы неповадно было.
Анастасия?
Я помню, Ванесса ползала по сцене так очень красиво. Как настоящая актриса, профессиональная, для нее вот как бы сцена – это, ну вот, можно все делать. И она абсолютно соглашалась на все трюки, которые Сергей для нее придумал.
Сергей, вы тоже это помните?
Но предварительно ее голову запустили в таз с водой и долго не выпускали.
Скажите, Настя, вы тоже согласны, что Курёхин был или один, или в окружении? Вот как это было для вас?
Нет, на самом деле Сергей был всегда в среде, в тусовке. Ну, например, когда мы уехали в Берлин, там предлагали и работу, и жизнь, и все что угодно, то как раз вот он сказал, что нет. Ну, мы приехали обратно, вернулись через 2 месяца, чуть ли не землю я целовала, так мы соскучились вообще по России, хотя здесь была полная разруха. Ему не хватало вот друзей, у него обязательно были близкие друзья, с которыми он по вечерам созванивался, обсуждал все. То есть, с одной стороны, ему нужно было быть одному периодически. Он всегда говорил: меня Настя ждет, я поехал к Насте, он всегда придумывал. Я уже была каким-то монстром таким для друзей, потому что, когда ему вдруг нужно было поработать, побыть одному, то я была предлогом таким. Все считали, что я такая очень авторитарная жена. Самый любимый его отдых был сидеть со своими книжками, книгами, в своей библиотеке, читать, слушать музыку. Иногда он играл на синтезаторах. Ему вот дома отдыхать было гораздо интереснее, чем где-то вот на курорте. Это он вообще не переносил. Больше 5 дней ни на каком море он никогда не задерживался. Потому что, говорил, я не могу терять время. Я, на самом деле, хотела вернуться к кино и сказать, что вообще кино в его жизни сыграло очень хорошую роль, потому что я вот иногда думаю, а вот не было бы этих заказов, не было бы этих фильмов, как была бы музыка? Она, конечно, все равно бы появилась, но, может быть, вот другая, или вообще это было бы все другое. И потом я хочу сказать, что, конечно, разные у него были как бы ипостаси, да, но музыку к фильмам он все-таки использовал в концертных выступлениях, то есть вот в поп-механике обычно какие-нибудь музыкальные части из фильмов они звучали. Еще вот родился 4 года назад один проект с Лёшей Айги, который эту музыку, собственно, сыграл с оркестром. И очень успешно, очень красивый проект получился. Но поскольку какие-то оркестры, которые вот постоянно работают, они играют в основном что-то такое классическое, очень трудно запустить это, потому что делать это как проект, это, в общем, достаточно дорого. Но Лёша сыграл 2 концерта в Большом зале консерватории в Москве, очень успешно, был просто супер аншлаг. С этим проектом я, конечно, не хочу его оставлять, но существуют партитуры для оркестра, и в основном туда вошла музыка к фильмам как раз, которая, в общем, в фильмах не всегда, может быть, достаточно хорошо представлена, потому что большинство режиссеров музыку пытаются заглушить. Она, конечно, сильная, им кажется, что она превалирует над всем видеорядом или что-то. Единственное, кто дал вот так свободу, это, конечно, Олег Тепцов. Он сам как музыкант, он разрешил делать с господином оформителем посвященным все, что Сережа считает нужным. А во многих фильмах, конечно, она так потише как-то звучит, чем хотелось бы.
Сергей, вот этот авангард-возрождение кончился? То, что было создано, оно все-таки не нашло продолжения? Часто говорят, школа, научная школа, художественная школа.
В культурном процессе ничего равного не было и быть не может.
А вы как считаете, Виктор?
Для меня это вопрос, на который нет однозначного ответа. С одной стороны, я убежден в том, что Курёхин – герой своего времени, или, точнее, время обязано Курёхину тем, что он появился, и его очень четко описал в поп-механике. То есть я опять повторяю, что это невероятный проект духа времени, когда все времена сходятся, когда распадается один порядок, второй не наступает, и, возможно, на одной сцене все. Конечно, в этом смысле это не только неповторимое явление, но даже смысла нет повторять, потому что это будет просто очень жалкая имитация, даже если будут гениальные люди этим заниматься, выдающиеся. Это неуместно просто. Про учеников я тоже никогда не только не слышал, но я их не могу себе представить. А вот другое, мне кажется, необычайно важным – это влияние, на самом деле. Мы живем вообще в цифровую эпоху. Собственно, Сергей ее предвидел очень хорошо, потому что мы можем рассматривать поп-механику как предтечу техномузыки, хотя кто-то скажет, что техномузыка меньше, чем поп-механика. Сейчас между поколениями явные разрывы. Нету той единой культуры, которая была в то время. Она была очень разнородной и единой, это парадоксально. Я сталкивался не раз, что какие-то люди говорят, вот мы не знали, а теперь, ну ничего себе, что было. Ох, вы там повеселились, ох, у вас и времечко-то было.
Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». О творчестве Сергея Курехина и о его киномузыке мы говорили с художественным руководителем Центра современного искусства имени Сергея Курехина, женой музыканта Анастасией Курехиной, искусствоведом, телекиножурналистом Сергеем Шолоховым и основателем музея сновидений Фрейда, психоаналитиком, теоретиком культуры Виктором Мазиным. В программе звучала музыка Сергея Курехина из кинофильма «Господин оформитель». Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.